На этот раз, Нита, ты вляпалась. И можешь не смотреть на меня так. Сама знаешь, это ничего не даст. На меня не действует ни твой природный дар, ни пыльца бабочки, ни аромат нимфы, который на самом деле ничего общего с нимфами не имеет. Даже напои ты меня приворотным зельем, результат был бы тот же. Так что прекращай строить глазки и задумайся о деле. Ты понимаешь, какой важности оно должно быть, если с тобой разговариваю лично я? Брось, неужели ты думаешь, во всем департаменте безопасности не найдется больше ни одного мужчины, равнодушного к твоим чарам? Да-да, ты не ослышалась. Я говорю именно о департаменте безопасности. Непорядка, нет. Уголовная сторона твоей деятельности мне сейчас не интересна. Правильно, Нита, ты влезла в политику, причем двумя ногами и в самую вонючую навозную кучу. Так что в твоих интересах не усугублять своего положения глупым воровским романтизмом вроде фантастического кодекса чести, который не позволяет сдавать заказчиков. Мне нужен твой заказчик, именно поэтому ты здесь. Не говори глупостей. Какая такая совесть? Откуда она у тебя? Знаешь, мой шут умеет высказываться смешнее. Не пытайся его превзойти. Какие моральные обязательства у тебя могут быть перед заказчиком, который тебя так подставил? Ты ведь уже поняла, что тебя подставили, иначе не сбежала бы из лунного дракона в такой спешке. Рассмотрела клиента? Разобралась, что он за фрукт? Испугалась, Анита? Удрала, побоялась связываться? Правильно, ты испугалась, только недостаточно. Что твои заказчики рассказали о клиенте? Ну не мнись, я все равно знаю больше и даже готов восполнить некоторые пробелы в твоей информации. Для начала половина из всего этого — вранье, пустые сплетни и непроверенные предположения. А главного они тебе, разумеется, не сказали. Того, что касается именно твоей деятельности, и было бы для тебя важно. Ты знала Арану? Но хотя бы слышала, кто это? Разумеется, в вашей среде такие личности не только известны, но и обрастают легендами. Так вот, милая, Арана вовсе не ушла на покой, заработав себе состояние. Она гниет где-то в Поморском лесу, потому что в один прекрасный день ее золотая паутина оказалась бессильна. Клиент, которого тебе подбросили добрые заказчики, тот самый человек, который зарезал Арану. Не в спину из-за угла, а после долгого и тесного общения, после золотой паутины и бурного секса. Вот так вот не любит этот господин насилие над своим разумом и чувствами. А ты к нему со своими пыльцами да ароматами. Можешь представить, что было бы, если б ты не сбежала, а все-таки напросилась к нему домой? И ты с такой преданностью прикрываешь заказчиков, которые фактически послали тебя на смерть. Они тебе хоть заплатили? Ну-ка, посмотри сюда. Узнаешь кого-нибудь? Ах, это были не мистралийцы, а кто? Нет, так не пойдет. Напоминаю еще раз. Ты влезла в политику. Здесь департамент безопасности. Здесь никого не интересует, нарушила ли ты уголовное законодательство и насколько сильно. Ты общалась с мистралийскими шпионами и скрываешь от короны полученную информацию. Неужели сама не понимаешь, как это глупо? Если мне нужно что-то знать, ты это все равно скажешь. Не здесь, так двумя этажами ниже. Только после общения там тебе придется сменить работу. Думаю, с твоими способностями лучше всего получится просить подаяние. Хорошо, допустим, ты действительно не знаешь их имен. Но это ведь не единственное, что ты можешь сказать о людях, с которыми общалась. Ты ведь разносторонне одаренная девушка и умеешь не только привлекать мужчин. В число твоих способностей входит и распознание тайных желаний и невероятное психологическое чутье. Ты можешь за несколько минут разговора сложить полное представление о человеке и определить, что с ним делать, ведь верно? Может быть, я слегка преувеличиваю, но уверен, тебе есть что сказать об этих господах. А еще лучше будет изложить все в письменной форме, чтобы не привлекать к делу посторонних людей для записи твоих показаний. За свою репутацию можешь не беспокоиться, все останется между нами, и работать по твоим заказчикам будут предельно аккуратно, тебя не заподозрят. Это я тебе обещаю, а моим обещаниям можно верить, как ты уже знаешь из личного опыта. Вот тебе перо и бумага. Пиши, Нита, подробно и внимательно. Это единственный для тебя способ выбраться из той самой кучи, в которую ты столь неосмотрительно вступила. Понедельник не самый лучший день на неделе. Пусть даже на этот раз он получился четным. Направляясь на прослушивание, Кантор почему-то был уверен, что маэстро намерен уделить четверть часа своего бесценного времени лично ему. Старая память, наверное, зло подшутила, не иначе. Забыл товарищ Кантор о терпении и смирении, не подумал, что он не единственный, кто желал бы пристроиться в новый, но весьма перспективный столичный театр. Вот и оказался в самом конце длинной очереди соискателей, заполнивших коридор в надежде на лучшее будущее. На сегодняшний день в театре еще оставалось некоторое количество вакансий, ибо маэстро выбирал актеров придирчиво и дотошно, добиваясь полного соответствия своему видению каждого, даже самого малозначительного персонажа. Еще в те времена, когда Кантор имел честь сотрудничать с великим режиссером, он обратил внимание на странную закономерность. Маэстро постоянно привлекал то одного, то другого актера со стороны для одной единственной роли, в то время как основной состав труппы мог быть не загружен и наполовину. Собственно, сам Эль Драко тоже попал в театр Карлоса как пришелец со стороны, и роль юного волшебника в музыкальном спектакле ему досталась только из-за голоса. Может быть, косвенной причиной было еще и то, что музыку к спектаклю написал он сам. Эх, молодой был, летел на крыльях вдохновения и не подумал тогда, что партию главного героя будут петь и после него. Под себя написал, под свой голос, которых действительно не так много на свете. У него даже дублеров не было, и когда от его услуг отказались, спектакль пришлось закрыть. Как ни противно признавать, прав Артура, Карлосу трудно будет найти исполнителя на эту роль. Уж небо с ним, с тембром, но диапазон, да еще и мастерство требуется немалое. Партия сложная даже для профессионала. Поющий актер тут не справится. Надо искать действительно певца с хоть какими-то актерскими данными. Скверно. Все идет к тому, что Карлосу придется смириться и все-таки взять Артура. Этот еще, может быть, справится, если несколько мест подогнать под диапазон. А может и нет. Может, Карлос специально пригласит кого-то из великих, лишь бы с Артура не связываться. Похоже, он не отказался от старых привычек. Лучше нанять актера на время для одной конкретной роли, чем держать постоянный состав и распределять роли по принципу примерного соответствия. Уж чего-чего, а примерного соответствия Карлос не признавал. Если он видел персонаж, и никто из основной труппы не подходил под это видение, то приходилось мириться с присутствием посторонних приблуд из других театров, а то и просто с улицы. На это-то и надеялись две дюжины безработных неудачников, толпящихся сейчас под дверью придирчивого маэстро. Если предположить, что на каждого Карлос потратит хотя бы четверть часа, можно смело считать, что день пропал. Вот ведь незадача! Они хоть знают, ради чего стоят, а для Кантора это прослушивание, скорее всего, не более чем формальность. Ведь маэстро пообещал пристроить в массовку, значит, пристроит в любом случае. Не такой же возвышенный мечтатель товарищ Кантор, чтобы рассчитывать на главную роль в юности волшебника со своим хриплым карканьем. Какой-нибудь четвертый разбойник с левого края или двенадцатый варвар в толпе. Вот самые вероятные варианты, которые его ожидают. А ежели гнусный маленький червячок гордыни поднимает головку и шепчет, что ты достоин лучшего, то не забывай, дорогой товарищ, третий ряд кардебалета. Очередь косилась на Кантора с настороженным, боязливым любопытством. Мистралийцы, которых среди соискателей было больше половины, прикидывали на глаз, какой волне эмиграции отнести этого странного господина, больше похожего на воина, чем на барда. Местные недовольно дулись, опасаясь, что маэстро Карлос при прочих равных отдаст предпочтение соотечественникам. Кантор чувствовал себя крайне неуютно и надеялся, что никто хотя бы не додумается подходить к нему с разговорами. Сейчас прослушивание еще не началось. Очередь существует не более получаса. И все пока посматривают друг на друга, как на соперников. Когда постоят еще столько же, начнутся осторожные разговоры, знакомства, взаимное прощупывание. Потом появится чувство солидарности, найдутся общие темы для бесед. Как во всяком вынужденном сообществе. В камере, например, или в боевом отряде. Маэстро Карлос появился в сопровождении ученицы, за которой хвостом тащился Артуро Сан-Бареда. Какого демона он тут забыл? Укротил свои непомерные амбиции, да решил все-таки попробовать? Сейчас еще и без очереди влезет, нахал! Ольга увидела Кантора и приветливо кивнула, но заговаривать не стала. Он также молча приподнял шляпу, отвечая на приветствие. Артуро даже не поздоровался. Маэстро остановился и окинул очередь быстрым беглым взглядом. На секунду задержался на персоне товарища Кантора, без особого, впрочем, выражения, просто отметил присутствие. «Приветствую вас, господа!» — так же быстро и отрывисто произнес он. «Женщины могут быть свободны. Кажется, объявлялось, что требуются актеры только на мужские роли. А скрипки?» — несмело пискнуло миниатюрное создание из самого дальнего уголка. В объявлении было ясно написано, что по понедельникам маэстро Карлос слушает актеров, пояснила Ольга, а музыкантов слушает маэстро Вольф по средам. Маэстро еще раз оглядел поредевшую очередь и удовлетворенно кивнул. «Проходите в зал. Кто первый?» Высокий блондин, оказавшийся первым после бесславного изгнания прекрасного пола, решительно шагнул вперед. «Я!» «Вы сразу на сцену!» Карлос распахнул дверь и, оглянувшись на растерянного Артуро, который все еще держался за спиной Ольги, добавил: «А ты не стесняйся, занимай очередь, я обязательно прослушаю всех!» На раздосадованного соперника было приятно смотреть. И еще приятнее было сознавать, что с таким же затаенным злорадством на него смотрит вся очередь. «Кто последний?» — с напускным равнодушием поинтересовался Артуро, как будто ничего не случилось, и вовсе он не собирался пролезть без очереди на хвосте у девушки. «За мной будешь!» — отозвался Кантор, также делая вид, что ему это совершенно безразлично. Рассевшись по свободным стульям, соискатели молча, с ревнивым оценивающим интересом, уставились на сцену, где белокурый красавец с надрывным подвыванием декламировал монолог умирающего короля из пьесы «Отвага против коварства». Первые минуты прошли в тягостном молчании. Затем, убедившись, что этот конкретный маэстро серьезной конкуренции не представляет, ибо непоправимо переигрывает, очередь начала потихоньку шевелиться и перешептываться. На господ, стоящих последними, посматривали с некоторой враждебной завистью и заговаривать с ними не желали. Дескать, они не такие, как все, они по знакомству, у них шансов больше и вообще так нечестно. «Дети малые, честное слово!» Кантора это молчаливое игнорирование ничуть не трогало. Он давно забыл, что от недостатка общения нормальному человеку положено страдать, и отучился скучать в одиночестве. Человеку всегда есть о чем подумать. В крайнем случае можно поговорить с внутренним голосом. Но испытывать какие-то неудобства лишь от того, что не с кем пообщаться, это удел неисправимых болтунов, патологически любопытных или профессиональных страдальцев. Артуро, по всей видимости, относился к последним. Он ерзал, вертелся, нервничал, изо всех сил старался не ронять достоинства, заговорив первым, но надолго его не хватило. «А ты тоже на прослушивание?» Как можно небрежнее, чтобы не показывать истинной степени своего интереса, полюбопытствовал он. «Нет, я на турнир», — съязвил Кантор. «Нечего дурацкие вопросы задавать». «Из кардебалета выгнали, так ты теперь другой вход ищешь?» Задетый соперник немедленно взялся мелочно мстить. Тихий русоволосый юноша, сидевший по другую руку от Кантора, смущенно заерзал. Остальная очередь, занятая своими проблемами, ничего не слышала. «А ты?» Кантор старался оставаться невозмутимым, но ехидство лезло из него, как солома из драного тюфяка. «Все-таки пришел на подпевки пробоваться?» У меня хоть голос есть. А ты на что рассчитываешь? Уж не на Ольгину протекцию, это точно. А что, прелестная нимфа решилась похлопотать за тебя вторично? После того, как ты в прошлый раз опозорился? Кантор презрительно фыркнул. Человек, ворующий чужие песни, говорит мне что-то о позоре? Когда в ответ на прямой вопрос вспоминают сплетни и наветы десятилетней давности, значит, по сути вопроса ответить нечего. Ага, а когда вспоминают твои давние грешки, проще простого объявить их наветами в надежде, что за 10 лет об этом забыли, и совать девушке фиалки, прикидываясь невинной жертвой клеветы. Разумеется, пугать девушку выдумками о приходящих во сне покойниках — это и порядочнее, и требует больших интеллектуальных усилий. Плохо же ты знаешь Ольгу, если думаешь, что она поверила. Плохо ее знаешь ты, если думаешь, что ее доверие к твоим жалостливым сказочкам продлится долго. Куда уж мне, глупому и бездарному? Кто ж меня научит так красиво шататься и падать в обморок, чтобы девушки мне кофе в постель подавали? Да я б тебя хоть сейчас научил, — обозлился Кантор. Дело не хитрое. Один удар по черепушке, и тебе не только кофе, но и судно будут подавать в постель. Только, боюсь, загордишься. Не бойся, изображать из себя героя войны не стану. «Да уж, сочувствую. Какая жалость, что все знают, где ты на самом деле провел последние 3 года. И не соврешь ничего стоящего. А как бы красиво смотрелось! Сколько всего интересного можно придумать!» «Мне и так есть чем гордиться и за что себя уважать. А хвастаться кучей трупов за своей спиной — удел недоразвитых отморозков». «Ах, мы тонкие гуманисты, и подобные грубые вопросы предпочитаем сваливать на папеньку. Где же он теперь? Что же он не велит своим верным орлам набить мне морду и запереть в кутузку за то, что птенчика обижаю?» «Ага, сволочь, вот оно, твое больное место!» — злорадно подумал Кантор, наблюдая, как оппонент меняется в лице и судорожно переводит дух. «Зря ты ввязался в перебранку!» Я о тебе знаю куда больше, чем ты обо мне, а фантазия у нас одинаковая. Единственный невольный свидетель их ссоры, тот самый тихий парнишка, отодвинулся как можно дальше, отвернувшись и зависнув на краешке стула, но по пылающим ушам было видно, что он все слышит. «А тебе там так понравилось?» — процедил Артуро, найдя, наконец, что сказать. «Назад тянет? Не можешь забыть большой и чистой любви с соседом по камере?» Тело каким-то образом разминулось с разумом, и следующая мысль пришла в голову Кантора, когда он уже стоял над стенающим противником, потирая отбитые костяшки пальцев. «А это твое больное место», — грустно заметил внутренний голос, — «и об этом даже знать не обязательно». «Так кто из вас зря ввязался?» «На кой я это сделал?» — сам себя спросил Кантор, игнорируя поднявшийся в зале шум и пытаясь понять, как это получилось, что Артура и его стул полетели в разные стороны. «Надо же было не так! Он же нарочно меня провоцировал! А я поддался! Его слов никто не слышал, от них всегда можно отказаться, а я как дурак! Ох, и выскажет мне Шелар! А Ольга что подумает?» Кантора невежливо отпихнули в сторону, и он тут же услышал, что думает по поводу происшедшего Ольга. «Вас на 5 минут нельзя оставить вместе!» — негодующе вскрикнула она, бережно поднимая с пола свое сокровище, которое стенало так, будто у него кишки выпадают, и норовила опять свалиться. «Диего, как тебе не стыдно? Ты же мне обещал! Ты обещал, что не будешь его трогать!» «Как же, помню!» — подумал Кантор. Ты не переносишь, когда твои друзья ссорятся между собой. Сочувствую, но друзей надо выбирать получше. Но я не обещал молча выслушивать от него оскорбления, — резко ответил он. И мы еще не закончили. Сейчас эта несчастная жертва или извинится, или докажет свое право распускать язык. А ты отойди. Я уже говорила тебе, что не позволю делить меня как вещь. Ольга начала заводиться, глаза угрожающе засверкали, даже челка встала дыбом, как гребешок у испуганного плюта. «И ты обещал, что не станешь этого делать!» По-твоему, на свете не существует других поводов для драки, кроме тебя? А как насчет чести? Отойди и не лезь! Тебя это не касается!» Негромко подал голос маэстро Карлос. «Попрошу всех вернуться на свои места!» «Маэстро, тут же сейчас будет смертоубийство, если их не растащить!» «Уверяю тебя, никакого смертоубийства не будет. Как только ты отойдешь, Артуро перестанет изображать жертву, извинится, инцидент будет исчерпан. Ты же не думаешь, что он примет вызов на дуэль?» «А если он и вызов не примет, и извиняться не захочет, тогда я выведу его в коридор и буду бить дальше», — прорычал Кантор, — «пока не извинится. Вот видите? Артуро, почему ты молчишь? Что ты ему сказал?» «Лучше спроси, что он мне сказал!» — простонал Артуро. «Нас ведь никто не слышал!» «Точно никто?» Быстрый взгляд Карлоса пробежался по лицам актеров и безошибочно остановился на застенчивом соседе, все еще пунцовом от смущения. «Маэстро Тарьен, вы сидели рядом. Что произошло?» «Они поссорились!» — неловко выдавил юноша. «Кто начал ссору?» «Она началась сама собой, постепенно, знаете, слово за слово». «А последние слова, за которые Диего ударил Артура, вы слышали?» Парнишка покраснел еще сильнее, хотя это и казалось невозможным. «Простите, я не могу это повторить при даме, но лично я бы не рискнул сказать нечто подобное в глаза мистралийцу. Мать твою так! Лучше бы промолчал или вовсе не слышал. Ведь Ольга сразу же все поняла!» Быстро стрельнув глазами на разгневанного Кантора, она также категорически потребовала: «Артур, немедленно извинись! Сейчас, при мне, извинись перед ним, чтобы я видела, что это безобразие закончилось, и могла спокойно вас оставить!» Кто-то в очереди насмешливо фыркнул, выражая сомнение по поводу «спокойно оставить». Лишенный моральной поддержки даже со стороны добросердечной Ольги, Артуро добросовестно изложил, как он был неправ и как сожалеет о сказанном. Очередь одобрительно внимала. Кантор столь же добросовестно сообщил, что удовлетворен и принимает извинения, хотя на самом деле удовлетворенным себя не чувствовал. Более того, подозревал, что сейчас справедливая девушка потребует взаимных извинений от него. Видимо, это подозревал и Карлос, так как очень вовремя указал на дверь и велел побитому маэстро привести себя в порядок. А затем, прежде чем Ольга успела что-либо возразить, повелительно кивнул на сцену. «Маэстро Диего, прошу!» «А я!» — растерянно отозвался забытый блондин, предсмертный монолог которого так грубо прервали. «Вы можете быть свободны», — вынес вердикт маэстро Карлос, после чего обратился к остальным соискателям. «Прошу простить меня, господа, но поймите правильно. Этих двоих лучше не сводить вместе, иначе они опять подерутся». Застигнутый врасплох Кантор поплелся на сцену, судорожно пытаясь вспомнить хоть строчку из подготовленного текста. О каком-то там вхождении в образ уже и речь не шла. Для начала успокоиться бы, унять все еще кипящую злость. Да и зелье от головной боли не помешало бы, опять затылок заломило. Нет, так нельзя. Собраться, быстро взять себя в руки, сосредоточиться, вспомнить хотя бы первую строчку. Не хватало еще и здесь опозориться. В конце концов, это же только формальность. В массовку его все равно возьмут. А главную роль все равно никто не даст. Незачем так нервничать. Не корову проигрывает. «Без паники, спокойно, отработать свой выход!» «Начинайте!» — скомандовал Карлос, вернувшись в свое кресло. Кантор глубоко вдохнул и едва удержался, чтобы не закрыть глаза. Торчать на возвышении в центре внимания зала он давно отвык, публика его нервировала, вдохновение, напуганное мышью, боязливо жалось где-то в дальнем углу. «Баллада о третьей стреле!» Срывающимся голосом объявил Кантор, уже понимая, что это провал. Пусть даже он и вспомнил текст в последний момент. Все шло не так, неправильно, не в ту сторону. Не этого ли добивался Артура, когда его злил? не только выставить перед Ольгой злобным грубияном, но и выбить из равновесия, чтобы ненавистный соперник опозорился на прослушивании. Нет, не будет так. Надо собраться, вспомнить, выступить подобающе. Достаточно, оборвал его маэстро Карлос. Стыд-то какой, даже умирающего блондина он слушал дольше. Пройдитесь. Это еще не все, раздраженно подумал Кантор. Он что, лошадь покупает? Может, мне еще и в зубы заглянут? Он послушно прошелся по сцене. Повернитесь. Присядьте. Попрыгайте. Возьмите в левом углу бутафорский посох и попробуйте изобразить сражение. Хорошо. Издайте злобное рычание. Он что, издевается? А теперь я хочу послушать, как вы поете. Кантор похолодел. До него начало доходить. Маэстро вовсе не издевается и совсем не для того затеял это прослушивание, чтобы искать некие скрытые таланты подозрительного товарища. Вовсе нет. Его выставили на сцену лишь для того, чтобы как можно точнее и подробнее слечить с персоной Эль Драко, ибо после первой встречи у Карлоса остались сомнения. Ольга молча наблюдала за процессом и, похоже, ничего не понимала. Пока. «Что вам спеть?» — хрипло выдохнул Кантор, заранее зная, что от него потребуют. «Вам известен мюзикл «Юность волшебника»?» «Кто бы сомневался! Пропал, дорогой товарищ, пропал с потрохами!» «Не надо было приходить! Не надо было и затевать все это! Даже показываться здесь не надо было! На кой ему сдался этот кардебалет?» «Я, да, видел, но я не знаю текста! Наизусть текста не знаю!» Нервно, не впопад, принялся объяснять Кантор в последней надежде отвертеться от опознания. Слева на стуле, около которого стоит посох, лежат тексты. Безжалостно разбил его надежды маэстро и вполголоса обратился к ученице. «Ты видишь?» «Да, он красиво двигается, у него своеобразный тембр голоса», — шепотом начала отчитываться Ольга. «Извините, маэстро, мне трудно его оценивать из-за... Ну вы же сами говорили!» «Теперь я поняла, почему нельзя. Ничегошеньки не могу оценить объективно. Совсем другое в голову лезет». «Значит, не видишь», — безучастно отметил наставник, пока Кантор перебирал толстые прошитые кипы бумаги. «Попробуй все же понять, куда его пробую». «А вы его всерьез пробуете?» «Уже всерьез. Я его увидел. Ты тоже должна увидеть». «Ой, поздно!» — виновато вздохнула Ольга. «Я уже так догадалась. По рычанию и посоху. Но все равно не вижу». «Плохо. Когда надо представить себе конкретное лицо в конкретном гриме, у тебя сразу отказывает вся твоя неудержимая фантазия. Учись, думай. Маэстро Диего». «Да», — торопливо откликнулся Кантор, стоя посреди сцены как дурак, с прижатым к груди текстом. «Нашел. Что именно вам спеть?» «На странице 68. Сольная ария шамана Зарби, кто не пробовал кровь на вкус. Мелодию помните?» «Конкретное лицо в конкретном гриме», — обалдело подумал Кантор, не впопад листая страницы. «Значит, все-таки не опознание, а действительно пробы?» «Но какая ирония! 6 лет спустя в том же спектакле спеть совершенно противоположного персонажа!» Первые слова дались с трудом, словно их пришлось вышвыривать изо рта пинками. На 5-м такте они благополучно слились с мелодией, попали в ритм. Голос, который Кантор за последние несколько дней почти поставил самостоятельно, окреп и набрал силу. Сами собой качнулись плечи в такт невидимым барабаном. Исчез обшарпанный зал, исчезли взыскательные слушатели, пропал мятущийся товарищ Кантор. В широкой степи на ветру плясал у костра яростный орк наедине со своей ненавистью и взывал к своим орочьим духам, швыряя в огонь еще теплое сердце жертвенного барана, и просил помощи в святом деле — отомстить ничтожному, бледнокожему, голозадому человечишке. «Теперь видишь?» — Негромко произнес Карлос, когда текст вдруг закончился, и маэстро Диего застыл посреди сцены, не зная, что делать дальше. «Теперь да!» — восхищенно кивнула Ольга. «Маэстро, вы гений!» «Я знаю!» — серьезно сообщил наставник и поднял голову. «Маэстро Диего, освободите сцену! Сейчас подойдите к бухгалтеру, подпишите контракт и получите экземпляр текста. Послезавтра в 10 репетиция. Прошу не опаздывать». «Так вы», — ошеломленно выговорил Кантор, с трудом возвращаясь в реальность, — «в самом деле меня берете?» «Да». «С таким голосом?» Карлос неожиданно ухмыльнулся и, хитро прищурившись, как в старые добрые времена, совершенно невозмутимо ответил. «Ты же орк!» И этот внезапный переход на «ты» доходчивее всяких подписей давал понять, что его действительно берут, что с этого момента он не посторонний соискатель с улицы, а подданный маэстро Карлоса, который к своим актерам обращался только на «ты» и никак иначе.